эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Скинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почти 500 страниц. Народный защитник Грузии представила отчет по правам человека за 2020 год. На Махване ждет своего Мишеля. Посредники из Евросоюза ищут формулу нового компромисса для Грузии теперь в гидроэнергетике. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия опять отложили рассмотрение вопроса амнистии. В Абхазии спорят из-за памятника местному Марадоне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Россия не допустит в отношениях с США подхода с игрой в одни ворота. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя звучащие из Вашингтона оценки итогов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. «Я читал отзывы по итогам женевских переговоров официальных лиц американских, в том числе участников этих переговоров. Они пытаются позиционировать себя таким образом. Надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров, которые атакуют американскую инфраструктуру, и надо нам добиться от России освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишения свободы. Это не тот подход, о котором говорили президенты», — сказал Лавров.
Я хотел бы, чтобы услышали нас, те, кто комментирует итоги саммита таким образом, что не будет игры в одни ворота. Если логика американцев, ну вот сейчас послов вернули, теперь давайте вы выполните все, что нам надо, а мы потом посмотрим. И по дипломатам, и по кибератакам, и по осужденным. Так не пойдет. Президент Путин однозначно поддержал предложение президента Байдена решать эти вопросы на взаимоприемлемой основе. Только так и можно двигаться вперед. Поэтому если эта логика, которую президенты зафиксировали в Женеве, возобладает среди бюрократов, я думаю, мы достигнем результата.
Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. В Иране проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 7 часов утра и закроются в 2 часа ночи в субботу. Около 59 миллионов избирателей должны подтвердить легитимность основного кандидата от власти, председателя Верховного суда Ибрагима Раиси. Верховная советская и религиозная власть в Иране принадлежит высшему руководителю государства 82-летнему аятолле Али Хаменеи. Многие западные эксперты по стране уверены, что на новых выборах аятолла, сам занимавший пост президента в 80-е годы, может готовить себе преемника. В избирательных бюллетенях 7 кандидатов. Трое из них отказались от участия в выборах. Проголосовать можно только за 4 человек. Среди отсеянных кандидатов все представители умеренно реформистского лагеря, в том числе действующий вице-президент Эсхак Джахангири и бывший председатель парламента Али Лариджани. В числе недопущенных бывший президент Махмуд Ахмадинеджад. Оппозиция призвала бойкотировать голосование. Впервые в истории Ирана за это выступили политики, занимавшие посты уровня министра. Имя 60-летнего Раиси связывают с участием в массовых казнях оппозиции в 1988 году. Тогда были убиты от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч оппозиционеров. Как глава судебной власти, Раиси несет ответственность за смертные приговоры, вынесенные судами Ирана под его руководством. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении, посвященном 80-летию нападения Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны, заявил, что события прошлого не должны повториться, история не должна становиться оружием, а память должна объединять, а не разъединять народы Европы. Президент Германии выступил в Германо-Российском музее Карлсхорст, в здании, где в ночь на 9 мая 1945 года был подписан протокол о капитуляции Третьего рейха. Он напомнил о гибели 14 миллионов мирных жителей Украины, Белоруссии, стран Балтии и России во время войны, в том числе жертвах Холокоста и блокады Ленинграда. Неоднократно в своем выступлении германский президент подчеркивал общность памяти о войне в России, Украине и Беларуси и ответственность Германии за военные преступления, совершенные во всех трех странах.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Испании Педро Санчес готовится в ближайшие дни помиловать заключенных лидеров, провалившихся в 2017 году попытки отделения от Испании. Как пишет Рейтер, Санчес сделал ставку на достижение политического компромисса, чтобы упрочить свое политическое наследие. Результаты опросов общественного мнения показывают, что около 60% жителей Испании, равно как и главные испанские оппозиционные партии, возражают против освобождения 9 политиков и активистов сепаратистского движения. В 2019 году они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за причастность к крупным манифестациям в 2017 году. Тогда же были отмечены и акты насилия при столкновениях демонстрантов с полицией. Санчес считает, что помилование могло бы способствовать оживлению экономики и успешному выполнению программы общенациональной вакцинации против COVID-19.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Народнозащитник Грузии Нино Ломджария сегодня представила парламентскому комитету по правам человека отчет за 2020 год. Она вкратце рассказала об основных вопросах, освещенных в отчете, занимающем почти 500 страниц, своих рекомендациях, а также ответила на вопросы депутатов. Подробности выступления омбудсмена в парламенте в сюжете Анастасии Славинской.
Резонансные дела прошлого года и то, как они были расследованы, положение людей в тюрьмах и психиатрических клиниках, несоответствующие обращения с гражданами при задержаниях и неэффективное расследование подобных фактов, нарушение права людей на мирные собрания и многое другое. Народному защитнику Нино Ломджаре понадобился примерно час, чтобы в общих чертах рассказать о том, каким был 2020 год и какие системные проблемы он продемонстрировал.
В течение года в наш аппарат от граждан поступило 5698 заявлений, 8270 звонков по горячей линии. Мы выдали 107 рекомендаций, предложений, отправили 6 конституционных жалоб. Также мы дважды обратились в Европейский суд по правам человека и включились в текущие вопросы в качестве стороны. Кроме того, мы осуществили 537 визитов в учреждения закрытого типа и учреждения госопеки. И на основании выявленных нарушений подготовили представленное заключение.
Сказала Нино Ломджаре. Традиционно львиная доля вопросов исходила от оппозиционных депутатов. Депутатов от правящей партии на заседании было совсем немного. При этом, например, Владимир Чачибая, представляющий Мечту, поинтересовался, почему народный защитник в своем отчете акцентирует внимание лишь на негативных событиях и тенденциях, а не на позитивных. В то же время довольно много вопросов, заданных оппозиционерами, касались судебной системы.
Как вы думаете, не пришло ли время нам начать консультации с нашими международными партнерами на тему включения судей Бидзина и Иванишвили, судей, которые принимают решения в соответствии с его политической повесткой дня, в список лиц, потенциально попадающих под санкции?
Обратилась к омбудсмену независимый депутат Саломе Самадашвили. По словам Нино Ламджари, аппарат из года в год говорит о тех изменениях, которые необходимо провести, чтобы разбавить концентрацию власти в этой сфере. Однако опыт прошлых лет, а именно безрезультатность проведенных реформ, указывает на то, что необходимы более радикальные меры.
Годами проводятся определенные реформы, но в конечном счете мы не просто не видим улучшения, а напротив, видим, все становится хуже в судебной системе. Исходя из этого, народный защитник считает, что, вероятно, необходимы более радикальные, в каком-то смысле хирургические вмешательства. Выход может быть именно в них, а не в каких-то реформах, которые уже не первый год не приносят результатов.
Сказала Нино Ламджари. Не первый год омбудсмен говорит и о набирающей силы системе неформального правления в тюрьмах. Отвечая на вопрос, касающийся этой темы, Ламджари напомнила, что еще в прошлом году с этой же трибуны обращала внимание депутатов на проблему. Все больше, по словам омбудсмена, крепнет власть в руках так называемых смотрящих, при том, что это происходит в координации с тюремной администрацией.
Такая система создает видимость порядка. Со стороны может показаться, что все хорошо, потому что заключенные не жалуются, они не говорят о своих проблемах. Но на самом деле они есть. Заключенные просто опасаются говорить о них теперь уже не только публично, но с недавнего времени и с народным защитником. Это произошло после того, как представители аппарата эти люди просто выгнали из тюрем. Это так называемые смотрящие, авторитеты, пользующиеся привилегиями.
Независимый депутат Тамар Кордзай адресовал омбудсмену вопрос, касающийся намерения активистов провести в грузинской столице неделю Тбилиси Прайд, серию мероприятий, посвященных борьбе с гомофобией.
Мой вопрос касается текущих проблем, но все проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, исходят именно из того, что в свое время не были учтены рекомендации народного защитника. Это имеет прямое отношение к праву на мирное собрание. Вчера мы услышали заявление Ираклия Кубахидзе, который сказал, что нельзя давать право на проведение прайда. То, что член парламента и председатель парламента не понимает требований Конституции, это одно. Но я бы хотела услышать от вас призыв к МВД и другим ведомствам, которые должны обеспечить проведение марша без какого-либо насилия.
Сказала Кордзая. В ответ народный защитник заявила, что правоохранительные органы, будучи осведомленными по поводу того, что существует угроза срыва мероприятий, обязаны принять превентивные меры. В то же время Нино Ламджари считает, что МВД должно отчитаться перед обществом и пояснить, что оно делает для защиты ЛГБТ-сообщества. Мы не можем из года в год слушать, что существуют угрозы. Если угрозы существуют, значит, мы должны понимать, что делают правоохранительные органы для обеспечения свободы и права граждан на мирное собрание, сказала омбудсмен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Переговорам между правительством и противниками строительства на Махванской ГЭС подключились представители Евросоюза. Сегодня прошел второй раунд консультаций. После первой встречи было решено снять железный забор, установленный МВД у входа в ущелье. Иракли Орагвелидзе следит за продолжающимся противостоянием.
Приглашенные правительством представители Центра разрешения споров и переговоров Энергетического союза провели сегодня второе заседание по проекту на Махванской ГЭС. Напомним, противники станции требуют остановить действие всех соглашений, подписанного между правительством и компанией ЭНКО о строительстве каскада на Махванской ГЭС на реке Рионе. В списке требований протестующих также отставка главы Минэкономики Натхи Турнава. В соответствии с договоренностями первой встречи, вчера МВД демонтировало металлические ограждения у входа в ущелье. Сегодня представитель энергетического секретариата Евросоюза Дирк Бушле отметил важность этого события в деле разрядки ситуации в ущелье. Сейчас главное, чтобы и митингующие выполнили свое обещание. Протесты должны перейти в мирное русло с соблюдением закона и прав собственности, а также без блокирования строительства. Уважение к закону и безопасность всех участников процесса является наиболее важным условием. По всей видимости, правительства удовлетворены позицией европейских медиаторов. Сегодня министр экономики Натя Турнава выразила оптимизм по поводу достижения консенсуса.
Посредничество европейских партнеров перевело процесс в позитивное русло. Полиция демонтировала заграждение, и мы ожидаем встречных шагов со стороны участников протеста в вопросе разблокировки дорог. У меня есть ощущение, что мы придем к общему знаменателю.
Однако, несмотря на положительный настрой министра, защитники Рюнского ущелья выразили свою обеспокоенность по поводу действий властей, говорит лидер движения Варлам Гулетяни.
На месте демонтированных заграждений по-прежнему стоит полиция и никого не пропускает. Вчера грузовики компании решили проехать в ущелье, но мы не дали им такой возможности, разъяснив, что разблокировка передвижения является обоюдным обязательством сторон. Активисты требуют незамедлительного допуска к разгромленному полицией палаточному городку неподалеку от строительства плотины. По словам Варлама Гулетяни, остается неизменным и базовое требование протестующих – прекращение работ и разрыв соглашения с компанией. Впрочем, по словам Наты Турнава, в полномочия представителей Евросоюза не входит вопрос приостановки работ. Их целью является деэскалация ситуации для выработки устраивающего всех решения.
На прошлой встрече мы аргументированно ответили, и представители ЕС разделили наше мнение по поводу недопустимости безапелляционных требований по приостановке подготовительных работ. Мы остаемся верны духу соглашения по возвращению процесса в мирное русло.
Напомним, на протяжении более 7 месяцев часть населения Грузии требует приостановки строительства на Махванской ГЭС. Защитники долины Риони считают, что правительство пренебрегает интересами государства в пользу частной компании. Протестующие требуют, чтобы строительство не продолжалось до тех пор, пока не будет опубликован полный экспертный отчет по поводу безопасности ГЭС. В свою очередь, по мнению властей, проект на Махванского гидроузла является одним из наиболее изученных проектов в энергетическом секторе, и его целесообразность подтверждена многочисленными международными исследованиями. Что касается плана действий европейских посредников, то он состоит из трех пунктов. В первую очередь должна произойти деэскалация ситуации, затем изучены все риски, и в случае их выявления компании будет предложено их устранить. Третье – разработка правительством стратегии энергобезопасности Грузии, определяющим политику в этом направлении на следующее десятилетие. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия вновь отложили голосование по амнистии заключенных, которую планировали принять еще год назад. Не удовлетворила их и встреча с генеральным прокурором по факту возбуждения уголовного дела против судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Ирина Келексаева с подробностями из Цхинвали.
Среди основных вопросов, которые должны были обсуждать сегодня депутаты, амнистия в честь очередной годовщины принятия акта о провозглашении независимости, назначение судей арбитражного и верховного судов, депутаты планировали отложенное почти на 2 недели общение с генпрокурором Магомедом Багаевым. Голосование по амнистии, которое пытаются принять с мая прошлого года, вновь отложили. На суд парламентариям было предложено 2 проекта постановления об амнистии. Комитета по законности и законодательству, который возглавляет представитель правящей Единой Осетии, и 2-й проект. Который подготовила группа депутатов. В чем разница между ними, Эхо Кавказа, объяснил депутат Давид Санакоев.
Когда мы в этом году возобновили работу над вопросом амнистии, то мы получили вот этот проект, который сейчас приурочен к 29-й годовщине провозглашения акта независимости республики. И мы посмотрели, и там не отражены были некоторые позиции, с которых мы начинали в прошлом году. Это позиции, которые относятся к людям, которые воевали за Южную Осетию и награждены определенными наградами Советского Союза, Южной Осетии, потому что в 2020 году мы миссию задумали к 75-летию Победы Великой Отечественной войне. И поэтому мы хотели, чтобы попали люди, осужденные по несложным статьям. Тем более, то, что к чему в этом году приурочена была, то есть эта амнистия, она тоже подразумевает, что люди, которые воевали за эту независимость и попали сегодня в тюрьму по таким легким и средней тяжести статьям, чтобы они могли воспользоваться вот этой амнистией. И мы вот это подчеркнули, вот эти нюансы подчеркнули в наших предложениях.
По словам парламентария, все предложения прошли проверки, в том числе было получено заключение Генеральной прокуратуры.
Вчера мы собрались, была рабочая встреча, и мы на этой рабочей встрече обсудили все эти нюансы, учли все замечания, представленные Генеральной прокуратурой. Замечания были представлены к тому, чтобы случайно не попали под амнистию люди, которые совершили тяжкие преступления. По мнению прокуратуры, необходимо было внести еще ряд статей в те, которые не попадают под амнистию. И мы вот их обсудили и добавили эти статьи в наш проект. То есть мы, в принципе, согласовали все нюансы, которые там были указаны.
Почему тогда сегодня не проголосовали?
Ну, потому что многие на президиуме депутаты сказали, что мы не ознакомлены с вашими изменениями, и нам сложно голосовать за то, что мы знаем. Может быть, туда попадут люди, которые занимались там пленением, совершили преступления против личности, террористы и какие-нибудь. Мы их уверили, что этого там нету. Представитель прокуратуры на президиуме тоже сказал об этом, что мы проработали все вопросы. Просто он пытался все время подчеркнуть то, что ни прокуратура инициирует проверки, она просто сделала свое заключение, чтобы были соблюдены все нормы закона, чтобы не были нарушены чьи-то права, и в то же время не страдали государственные интересы.
В СМИ появился и комментарий самого представителя Генпрокуратуры Василия Полякова, цитата. «Мы изучили первый проект, внесли свои предложения, дали заключение. Также был изучен второй вариант, детально рассмотрели все пункты. Мы не можем указывать парламенту, какой проект принимать. Прокуратура лишь осуществляет надзор за законностью. Нам сказали, что все замечания, которые мы высказали, были учтены». Конец цитаты. Генеральный прокурор Магомед Багаев, комментариев которого депутаты ждали с 8 июня, попросил о встрече без представителей СМИ. Напомню, что 8 июня этого года к парламенту обратилась югостинский судмедэксперт Зарина Дзагоева. Она просила защиты и сообщила Багаеву о давлении, которое оказывает на нее следователь его ведомства.
Я буду защищаться, буду дальше защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу. Я в этом случае хотела бы сообщить, наверное, генеральному прокурору то, что на меня идет колоссальное давление со стороны следователя, который, я, наверное, для любой матери будет это давлением, если ему скажут, что ты на 5 лет сядешь и не увидишь своего ребенка. По этому поводу сегодня мной будет подано заявление как генеральному прокурору, так и на ваше имя.
Тогда Магомед Багаев попросил время для подготовки к встрече с депутатским корпусом. Однако сегодня, несмотря на общение без прессы, по словам Санакоева, он и его коллеги вновь ушли разочарованными.
У нас был вопрос, который остался у вас предыдущего президиума парламента, которым мы попросили генерального прокурора подготовить нам информацию по уголовному делу, возбужденному в отношении Зарины Дзагоевой. Сегодня тоже не получили каких-либо ответов нормальных. Мы его спрашивали по поводу оснований. Вопросы были такие, которые не касаются тайны следствия. И не были удовлетворены тем, как он отвечал на наши вопросы. То есть не из-за того, что они нам нравились, не нравились, а из-за того, что они не отражали сути заданных вопросов.
На депутатский запрос по поводу слитой в сеть и тщательно смонтированной видеозаписи допроса Дзагоевой Санакоев получил письменный ответ ведомства. Цитата. «Органам предварительного следствия в соответствии со статьей 161 УПК РФ разрешение на разглашение данных следствия участникам уголовного судопроизводства не давалось. При этом с учетом окончания предварительного следствия у участников уголовного судопроизводства не собиралась подписка с предупреждением об ответственности по статье 310 УК РФ». Конец цитаты. Депутаты поинтересовались и судьбой следователя, на которого по факту оказываемого давления написала заявление Зарина Дзагоева. Ответ генпрокурора, по их словам, был следующим. Служебная проверка в отношении следователя ведется, но, несмотря на это, он продолжает вести дело против судмедэксперта. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Призыв инициативной группы к жителям Абхазии собрать несколько сот тысяч рублей на обустройство могилы и установку памятника бездомному по прозвищу Марадона вызвал в обществе в основном возмущение. В ходе обсуждения некоторые напомнили, что в столице самопровозглашенной республики до сих пор нет памятников действительно выдающимся людям. Тему продолжит наш сухумский автор Виталий Шария.
В Сухуми инициативная группа бросила клич о сборе средств на возведение здесь памятника Марадоне. Но если кто-то не понял, о чем речь, то она не о группе футбольных фанатов и не о Диего Армандо Марадоне, мировой футбольной звезде из Аргентины, умершем в прошлом году в возрасте 60 лет. Сухумский Марадона, бездомный, прозванный в его честь, настоящее имя Шамиль Галин, родился, с его слов, в 1951 году в Башкирии, а почил в Бозе на 3 года раньше настоящего Марадоны в 2017 году в Сухуми. Эхо Кавказа за годы своего существования не раз и не два обращалось к этой своеобразной личности. В частности, рассказывалось, что свое прозвище он получил в 80-е годы, когда собирал пустые стеклянные бутылки на трибунах республиканского стадиона в Сухуми, опустевших после матча, ловко выхватывая их из-под носа конкурентов, подобно тому, как Диего выхватывал мяч у соперников на поле. Тогда Диего Орландо был в зените славы, но и у сухумского Марадоны появилась своя маленькая слава. Какая бывает у так называемых городских сумасшедших? Большинство воспринимало его импровизированные концерты на сухумских улицах с песнями и выкрикиванием речевок с улыбкой. Первые публикации о нем появились в сухумской прессе еще до грузино-абхазской войны. А сколько сочувствия вызывали не раз распространявшиеся и во время войны, и после нее ложные слухи о том, что он убит, умер. Но вот в начале июля 2017 года на эхе появилась еще одна, и тогда казалась последняя публикация о некоронованном короле сухумских бомжей, на смерть сухумского Марадоны. И вот что неоспоримо: уходу из жизни сухумского Марадоны, как писал тогда автор этих строк, оказалось посвящено гораздо больше публикаций в СМИ, не говоря уже о комментариях в интернет-сообществе, чем обычно бывает после смерти многих вполне респектабельных и заслуженных граждан. Впрочем, это было вполне предсказуемо. На смерть его откликнулось множество сухумцев. Он был частью этого города, словно вместе с ним что-то ушло от нас навсегда. Вот типичный пост в Фейсбуке. Писали о его безобидности и доброте. Администрация столицы Абхазии взяла на себя расходы по похоронам Шамиля Галина, у которого в Абхазии, как нетрудно догадаться, не было родных. Образовалось и несколько инициативных групп по сбору средств на другие расходы. Одному из интернет-пользователей вся эта шумиха, однако, не понравилась. Сколько, мол, достойных людей умирает, которым не уделяют и доли такого общественного внимания. Но ему дружно стали возражать. В реакции сухумцев, которые сразу стали обсуждать, как по-человечески похоронить покойного, проявилось то, что наше общество отнюдь не очерствело. А вот вчера реакция подавляющего большинства интернет-комментаторов на призыв о сборе средств на обустройство могилы Галина и установку памятника ему оказалась совершенно другой. Возможно, дело в том, что инициаторы на сей раз переборщили, упомянув даже об идее памятника из бронзы «Человеческий рост». Идею сбора средств на памятник озвучил руководитель агентства ритуальных услуг Виталий Федоров. Но вот какие посыпались интернет-комментарии. «Что за глупость? Живым помогите!» Конец цитаты. «Марадоне уже не поможешь, а памятник никому, кроме вас, не нужен. Кто туда ходить будет?» Конец цитаты. «А я, как вспомню его на нашем рынке, всегда с водкой проходил. Грязный, пьяный, ругань, мат. Кому памятник, уважаемые? Вы о чем?» Конец цитаты. Но некоторые высказали и альтернативное мнение. «Человек на что хочет, на то и жертвует. жертвует. Никто никого ведь не принуждает. Зачем такая агрессия?» Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сухумским педагогом абхазского языка и исследователем биографии Фазиля Искандера Ладико Адлиба, который часто вспоминает, что 2 десятилетия назад во время выступления в переполненном Абхаз-драмтеатре этот всемирно известный писатель высказал предложение, что жене Нестора Лакоба Сарии, зверски замученной в Бериевских застенках, надо поставить памятник. Но это до сих пор не сделано, о чем вспомнили участники вчерашней интернет-дискуссии. Адлиба сказал:
«Прав Фазиль, я с ним, и разумеется, на все 100% согласен. Сария Лакоба, и воздвигнут памятник. Самому Фазилю не поставлен памятник».
Что касается разговора о памятнике на собранные народом средства Шамилю Галину, то Адлиба высказал недоумение.
«Это слишком зашкаливает, не думаю».
Гневная реакция интернет-сообщества на поступившее предложение, на его взгляд, свидетельствует не о том, что народ у нас за прошедшие 4 года стал черствее, а о том, что очень многое зависит от постановки вопроса. Надо всегда хорошо подумать, прежде чем бросать такой клич. Сухумского Марадону можно отнести к разряду юродивых. Их во все века жалели, но ставить им памятники – это совсем другое. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского лидера. Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. В рамках визита Грузия и Святой Престол впервые в истории двусторонних отношений подписали отраслевые меморандумы о сотрудничестве. Накануне стало известно, что Ватикан передаст в долгосрочное пользование грузинской православной церкви храм Санти Сильвестро и Монти в Риме. Неправительственная организация «Тбилиси Прайд», работающая в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества, собирается провести «Прайд-неделю» с 1 по 5 июля. Запланированы тематические лекции, представления, выставки и другие мероприятия. Кульминацией недели станет «Марш достоинства». Акция пройдет на проспекте Руставели под слоганом «Выходи за солидарность». Планы «Тбилиси Прайд» возмутили крайне правых. Бизнесмен Леван Васадзе, основатель ультраконсервативного движения «Эри», потребовал, чтобы правительство в 10-дневный срок отменила марш достоинства и не давала повода для эскалации в стране. Как пишет «Новости Грузия», председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе также открыто выступил против проведения в Тбилиси прайд-недели. «У меня свое отношение к данному вопросу, и думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении данного мероприятия. Учитывая весь контекст, это было бы ответственным решением», заявил Кобахидзе журналистам. В Донецке покончил с собой Андрей Локтионов, друг и соратник экс-помощника президента самопрозглашенной республики Абхазия, героя ДНР Ахры Авицба. Локтионов был задержан вместе с Авицба в Сухуми 4 марта текущего года. Его обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия. 11 июня Гульрипский районный суд оправдал Локтионова и других донецких друзей Авицба. Сам Ахра был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. В соцсетях пишут, что задержание Локтионова и его содержание в одиночной камере изолятора стало причиной психологического расстройства. Сообщается, что он застрелился после возвращения в Донецк из Абхазии. Российским препаратом «Спутник-5» в Южной Осетии вакцинировались 249 человек, сообщили агентству РЕС в пресс-службе Минздрава соцразвития самопрозглашенной республики. По состоянию на 17 июня кровь на антитела сдали 990 человек, из них по результатам клинических исследований вакцинировано 240 человек. Второй компонент вакцины «Спутник В» уже получил 121 человек, отмечает пресс-служба. Сегодня же стало известно, что за сутки в Южной Осетии выявили 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Официально в Южной Осетии выявлено 3393 случая случая коронавируса выздоровели 3348. В статистике местные власти не указывают число граждан, погибших от коронавируса.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Декларация, подписанная президентами Азербайджана и Турции в карабахском городе Шуша, неизбежно отразится на всем Южном Кавказе. Вот только каким будет это влияние? Позитивным или негативным? И какая роль может быть отведена Грузии в новых реалиях? Выяснял Владимир Унанянц.
Глава МИД Грузии в турецкой Анталии. Правда, не в отпуске, а с важной, как отмечает сам Давид Залкалиани, миссией. На побережье Средиземного моря проходит международный дипломатический форум, в котором принимают участие десятки стран. Для Тбилиси наиболее важными являются дискуссии, посвященные вопросам Кавказа. После того, как Турция по итогам Второй Карабахской войны фактически вернулась на Южный Кавказ, позиция Анкары становится важным фактором для Тбилиси. Давид Залкалиани считает своей главной задачей закрепить за Грузией статус надежного посредника в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Южный Кавказ играет чрезвычайно важную роль в нынешней геополитической ситуации. Конечно, в центре внимания будут последние события. Естественно, я сосредоточусь на политике мира, проводимой Грузией в регионе, а также на ее недавней роли. Как вы знаете, шаги, предпринятые для деэскалации ситуации между соседними с нами Арменией и Азербайджаном при содействии премьер-министра Грузии, были важны. В этом плане у Грузии еще есть возможность углубить свою роль, знания, и, естественно, я сосредоточусь на этих вопросах.
Учитывая содержание декларации, подписанной на днях президентами Турции и Азербайджана в карабахском городе Шуша, вопросы региональной безопасности становятся еще более значимыми, считают наблюдатели. В тексте документа, под которым поставили подписи Реджеп Тайп Эрдоган и Ильхам Алиев, говорится, что Анкара и Баку намерены совместно реагировать на любые угрозы в адрес любой из стран подписантов.
В случае, по мнению любой из сторон, угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ, стороны будут проводить совместные консультации, чтобы устранить эту угрозу или агрессию. Объем и форма помощи будут определены в ходе немедленных обсуждений и принято решение удовлетворить потребности обороны совместными действиями, а также организована скоординированная деятельность сил и командных структур вооруженных сил.
Фактически это означает, что Турция отныне может использовать эту формулировку для размещения своих военных на территории Азербайджана, то есть создать альтернативу российскому военному присутствию на Южном Кавказе. К слову, президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган не исключил такого развития событий.
Тема турецкой военной базы в Азербайджане не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно, дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему. Заявил турецкий лидер. Шушинская декларация также содержит пункт о Зангезурском коридоре, который должен связать автомобильные и железные дорогами Азербайджан и Турцию через территорию Армении. Этот вопрос многие в Ереване считают угрозой не только территориальной целостности, но и государственности Армении. И наличие его в подписанном президентами Турции и Азербайджана документе, по мнению наблюдателей, говорит о серьезности намерений Турции играть доминирующую роль в регионе, постепенно вытесняя или, как минимум, подвигая Россию. Посещение президентом Турции Шуши, помимо подписания декларации, также могло преследовать цель еще раз напомнить о роли Турции в Карабахской войне, так как без нее Баку вряд ли мог рассчитывать на те результаты, который получил. Сегодняшнее же выступление турецкого лидера на дипломатическом форуме в Анталии лишь подтвердило намерение Анкары перехватить пальму первенства у Москвы. Эрдоган вспомнил грузино-российский конфликт.
Трудности, вызванные неразрешенными конфликтами, испытали и наши азербайджанские, грузинские и украинские братья. Этот процесс продолжается до сих пор. Мы тоже годами несем подобное бремя из-за проблемы Северного Кипра. При этом в грузинском экспертном сообществе отмечают, что Эрдоган постепенно перешел от изначальной интеграционной модели 3+3, в которой фигурировали также Россия и Иран, к модели 3+1, где помимо южнокавказских стран на сцене лишь Турция. Впрочем, по мнению эксперта Грузинского центра стратегических исследований, политолога и дипломата Валерия Чичилашвили, для региона будет гораздо лучше, если Тбилиси, Баку и Ереван сумеют найти общий язык без внешних посредников. А если Турция поддержит трехсторонний формат, то это будет хорошим бонусом для всех трех стран региона.
Поскольку Грузия имеет добрососедские партнерские отношения с Арменией, отношения стратегического партнерства с Азербайджаном, естественная площадка такая может быть, в принципе, в Тбилиси. И с этой точки зрения, я думаю, что это хорошее, нормальное развитие ситуации. У нас есть реакция вот со стороны, в принципе, Азербайджана, не конкретно по этому предложению, но, в принципе, с точки зрения философии организации пространства Южного Кавказа, да, это уже хороший задел. Не слышали мы ничего от наших армянских коллег. Наверное, там сейчас не до этого, да, там выборы и так далее, но эти выборы тоже пройдут. Там сформируется новое правительство. Мы еще не знаем, какое, можем только догадываться, как это что будет. Но, в принципе, считаю, что этот формат, он самый перспективный, самый эффективный, самый нужный для нас, для этого региона. Если этот формат в той или иной степени будут поддерживать, так сказать, другие государства, в том числе внешние игроки, в данном случае президент Эрдоган, если он будет поддерживать этот формат, это будет только на пользу ему.
Но главной пользой, считает Валерий Чичилашвили, все же будет следование принципам, давно прописанным в международном праве. Дипломат уверен, что если три страны Южного Кавказа сумеют преодолеть разногласия, то регион сумеет избавиться от большинства ныне существующих угроз. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Декларацию, которую подписали Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган, по мнению аналитиков, формулирует не только принципы отношений двух государств, но и новую карту интересов всех участников южнокавказской интриги. Суть и возможные последствия формирования нового альянса, что сказано между строк декларации о России и других соседях, Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Александром Караваевым.
Декларация, подписанная президентом Эрдоганом и Алиевым, даже будучи декларацией, выглядит, ну, как некая фиксация нового статус-кво. Что говорят нам его чеканные формулировки?
Вообще, конечно, не просто так это интерпретировать, учитывая, что все-таки какой-то двойственный характер носит этот документ. В нем вроде бы не появляются каких-то новых элементов. Он подводит определенный итог тому, что уже было достигнуто между Азербайджаном и Турцией на протяжении последних 20 лет. Как минимум. В этом документе, получается, постулируются те вещи, просто они переформулированы и сведены в один такой протокольный текст. С другой стороны, конечно же, всем понятно, что нужно интерпретировать как некий пролог на будущее, каркас такой определенный для дальнейшего наращивания фактуры как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Потому что, хотя меморандум был почти наполовину посвящен вопросам безопасности, тем не менее вся повестка, которая связана с экономическим взаимодействием Турции и Азербайджана, она укладывается в тематику трансрегиональной интеграции. У них уже были выработаны первые принципы зоны свободной торговли, которая началась с марта 2021 года. Проработаны вопросы, связанные с безвизовым перемещением граждан. И таким образом, как бы Турция подтягивается в пространствах взаимодействия с Азербайджаном до того уровня, на котором, собственно говоря, находятся российско-азербайджанские отношения.
Очень на многие вещи Баку и Анкара смотрят по-разному. Причем на ключевые вещи, да, типа даже неустойчивого регулирования. Особо братских отношений в течение постсоветского периода, в общем, тоже не было. Насколько стабилен, насколько долгосрочен этот альянс?
Кстати говоря, когда они на брифинге презентовали, значит, этот документ, они тоже употребляли слово «альянс». Это показывает, что это некое такое среднесрочное, ситуативное такое решение. Тематика союзных объединений вокруг общего каркаса безопасности, энергетики, на фундаменте национального фактора очень похоже на то, как выстраиваются отношения между Россией и Белоруссией. Там есть, конечно, существенная разница, какой вес играет сам Азербайджан в этой связке, учитывая, что Азербайджан в не меньшей степени инвестирует в Турцию, а даже, может быть, больше, чем сама Турция в Азербайджан. Вот мы имеем такое странное явление, противоречивое в каких-то внутренних вопросах, союзных объединений двух-трех государств, при котором они вроде бы развиваются и продолжают наращивать какие-то зоны совместного взаимодействия, однако они не гасят каких-то внутренних противоречий или отводят их в сторону, сохраняя на потенциальном уровне.
Российско-белорусское объединение, оно все-таки в определенном политическом смысле вынуждено быть самодостаточным. А объединение Азербайджана и Турции, есть ощущение какой-то недоговоренности, не имеется в виду других участников этой игры, прежде всего России?
Смотрите, несмотря на то, что вроде бы такие вещи, как ответственность друг перед другом в случае вторжения третьей страны, прописаны только вот сейчас, это было присутствовало в предыдущих стратегических документах, связанных с военным взаимодействием. Эта тема выходила из логики того, что Турция помогала обустраивать, в принципе, военное образование в Азербайджане в 90-е годы. Получается, мы всегда знали о том, что такая связка есть, что Турция помогает Азербайджану в армяно-азербайджанском конфликте. Мы же помним, что Турция присоединилась к блокаде, да, то есть она официально, торгово-экономические связи напрямую между Турцией и Арменией были заблокированы долгие годы. То есть вот это все было, то есть это было до того, как появился этот документ. Получается, сейчас просто как, ну, некий такой символ того, что они переходят на какой-то новый уровень. А что уже на нем будет, в каком темпе это будет развиваться и по каким направлениям, будет видно, исходя из того, какие проекты они будут реализовывать в экономике, в военной сфере, как они будут координироваться в отношении третьих стран, да, прежде всего окружающих. Было видно, что максимально корректно, ни в коем мере не задевая там никакими формулировками или смысловыми позициями интересы России, Эрдоган ждет, что этот документ, как бы вот эта вот связка будет, ну, как минимум, снисходительно одобрена Москвой. Оба государства, Турция, Азербайджан, они находятся в очень серьезном взаимодействии с Россией, с российским экономическим пространством. На данный момент трудно себе представить, что они смогут реализовать цели, которые они ставят в плоскости экономики. Ну, например, увеличение торгового оборота в 3 раза. Вот это увеличение, оно просто не может быть физически выполнено, не используя экономическое пространство России, не привлекая Россию в качестве третьего партнера в какие-то проекты. А вот что касается военной сферы, вот здесь как раз-таки, вот, наверное, могут быть какие-то отклонения, может быть, от того понимания монополии российских интересов в сфере безопасности, которое было сформировано, ну, вот, на протяжении там 90-х и 2000-х годов.
И через 5 лет для поддержания стабильности конструкции кажется необходимым, чтобы российские аэропорты оставались там, где они остаются. Между тем, Азербайджан на это смотрит несколько по-другому. Как могут развиваться вот в этом смысле отношения, и не является ли это примером той деликатности этого симбиоза, который мы наблюдаем?
Учитывая тот темп, который был взят последние 2 года, скажем так, да, темп бег истории, который был продемонстрирован на Южном Кавказе, трудно сказать, как будет это все выглядеть через 5 лет или даже через 2 года, когда, в общем и целом, будет понятно, возникает ли вот наконец-таки новый транспортный коридор через Армению, да, как раз отпущен срок где-то около 2 лет на строительство и модернизацию железнодорожных коммуникаций. Это будет, ну, как бы такими знаковыми моментами того, сумели ли адаптироваться как в Москве, так и в этой паре Баку и Анкара, сумели ли адаптироваться к новым реалиям, зафиксировать этот расклад, не пытаясь вытеснить и надавить на интересы друг друга. Потому что здесь как бы очень сложное ведь взаимодействие многоплановое, да, то есть Россия имеет возможности для оказания давления на Баку и Анкару. И они, собственно говоря, находясь на месте и распоряжаясь как бы в этом регионе реально как у себя дома, они, ну, тоже имеют и силы для того, чтобы отстаивать свои интересы. Методы и формула вот таких политических альянсов, они держатся только на личной коммуникации. Нету никаких институтов, нету никакой прочные рамки соглашений, чтобы можно было сказать так. Ну хорошо, там, мы, неважно, как, что будет после Путина, неважно, как, чем закончит Эрдоган, как долго еще будет оставаться у власти Алиев, а вот эта вот модель, которую они предложили, это на многие десятилетия. Это подход от институтов. Вот к такому подходу мы привыкли еще как бы на рубеже распада СССР, когда все стремились подвести гарантии глобальной безопасности под каркас Совета Безопасности ООН, и так это вот опускалось как матрешка на разные уровни региональные в Европе ОБСЕ, на глобальном уровне Совет Безопасности, в других регионах другие структуры. Этого давно уже нету. Но мало того, что этого нету, так получается, что на таких локальных участках мы тоже не можем организовать какие-то долговременные именно структуры. И может быть даже время просто так распоряжается, что они уходят в прошлое. И вот вся политика, как бы все взаимодействие держится исключительно только на том, насколько хорошо понимают друг друга вот эта тройка. Путин, Алиев, Эрдоган.
Друг друга понимают, если иметь в виду слова Эрдогана о возможности развертывания военной базы в Азербайджане. Это, скажем так, оговорка от успехов или это такой пробный шар?
Тоже двояко, как можно это интерпретировать. Давайте зайдем вот с какой стороны. Фактически в Азербайджане сейчас развернута российская военная база. В составе почти 2000 человек, 100 бронетранспортеров, там около 90, да, плюс еще специальная техника. Это, но она же не присутствует нигде, ни в каких соглашениях о базировании. Она даже никаким образом не задевает конституции Азербайджана, в которой указано, что там не должно быть военных баз. Это висит исключительно на заявлении, подписанном 11 ноября прошлого года и подтвержденное там еще уже в Москве в январе этого года. А эта база, да, это военная база. Ну, пусть и у нее лимитирован срок нахождения, да, до 24-го года. Вот как это назвать? Ну, можно назвать это пункт базирования миротворцев. Ну, так точно так же и турецкие силы могут сказать. Ну, мы тоже развернем пункт базирования миротворцев. Не надо считать это базой. То есть, понимаете, вот здесь я специально так, значит, немножко закрутил, чтобы показать, что игра с формулировками очень способна адаптировать любые решения. Главное, что достигнут или будут ли достигнуты договоренности, вот опять же, между Путиным и Эрдоганом по этому вопросу, здесь сказать уже сложнее. Потому что здесь, если брать просто анализ ситуации, мы можем 50% аргументов привести в пользу того, что это не отвечает интересам России, потому что Турция – это страна-член НАТО, и если там происходит какое-то базирование вот в регионе СНГ, то значит это потенциально заводит еще какие-то другие контингенты. С другой стороны, ведь опыт базирования в странах Центральной Азии ведь был со стороны США. Был? Был. Но этого теперь уже нету. Просмотрим это с другой стороны. Другая половина версий может склоняться к тому, что а почему, собственно, мы должны драматизировать эту ситуацию. Ну хорошо, в Азербайджане будут расположены два объекта базирования. Это не вызывает конфликтного какого-то взаимодействия, учитывая, что они уже там находятся в статусе миротворцев, офицеры друг друга хорошо и давно знают. Азербайджан, ну, способен в силу подготовки своих кадровых офицеров управлять этими процессами без конфронтации. Возможно, даже может быть какой-то третий вариант, что в силу того, что мы имеем, ну, абсолютно неопределенность в Афганистане, то возможно, что через 1.5-2 года возникнет ситуация, что России и Турции придется вместе находиться в Афганистане, чтобы обеспечивать безопасность экономических каких-то проектов, которые там будут разворачиваться уже, ну, вот действующим афганским правительством. И, собственно говоря, видимо, контролировать те зоны, ну, в которых они будут присутствовать.
Тбилиси и Ереван решительно выступили против шестисторонней платформы, каждая по своим причинам, ну, понятным причинам.
Насколько важно участие Грузии во всей этой истории? И какие есть у Анкары и Баку стимулы или рычаги воздействия на соседей для того, чтобы сделать их более лояльными к их начинаниям?
Ну, больше всего-то сложностей будет с Арменией, потому что для Армении тут сразу несколько вызовов и с точки зрения как бы потенциальной безопасности, и с точки зрения того, каким образом развивать экономические проекты. А что касается Грузии, то, как мне кажется, сколь скоро текущие экономические интересы Грузии не подвергаются никакому пересмотру, потенциально даже открытие Зангезурского железнодорожного коридора, ну, вряд ли существенно снизит поток грузов через Грузию, порты и автомобильным транспортом. Поэтому мне кажется, что Грузия в целом не должна активно препятствовать развитию этой платформы. Другое дело, что если потребуется подписание каких-то коллективных документов, чтобы там присутствовала и Грузия, и Россия, то здесь возникает вот такой вот нюанс. То есть это уже специфика самой этой инициативы шестисторонней платформы. Она ведь на самом деле как бы не претендует на то, что как быть какой-то жесткой какой-то регламентирующей структурой. Нет, это как бы как клуб, как форум такой, в котором могут обсуждаться какие-то скорее положительные решения, нежели проблемные. Скорее можно пока интерпретировать как некая форма международной конференции, где будут периодически собираться лидеры и обсуждать, значит, их текущие вопросы. Пока вот не более того.
Гостем недели был российский политолог Александр Караваев. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы людей по всему миру. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, где они собираются отдыхать этим летом.
Какие у вас планы на летний отдых?
Мы с 1 июля с друзьями в очередной раз едем на море, южное побережье России. Позапрошлом году у нас было 13 человек, в этом году количество сократилось до 7. Да, но это было потрясающе, вот преследуя те же цели, вот мы этим летом едем. Вот, потом уже работа. Выбор был, мы пока планировали в Грецию, но потом, ну, по новостям постоянно передавали, что границы с Грецией могут закрыться, и вот, короче говоря, из-за этой нестабильности решили в Абхазию, и потом уже, короче говоря, и в Абхазии уже были все отели забронированы, и сейчас мы вот решили туда, где уже были в прошлом году.
К сожалению, этим летом мне не удастся отдохнуть на море, как, в общем-то, я очень хотела бы, но не получится. Дело в том, что в начале этого года я уже брала трехнедельный отпуск по делам. И с работой просто не получается отпроситься. Но если говорить о том, как отдохнуть, то это, конечно, будут выезды на природу, за город, обязательно на речку. Посмотреть также достопримечательности республики, которые мне еще не знакомы. Например, озеро Кос. С большим удовольствием, если кто-то будет ехать из знакомых и друзей, я навяжусь.
Какие у вас планы на лето?
Только работа и работа, и все. Если не заработаем, кто нас будет кормить? И все. У нас дети, у нас внуки.
Отдыхать собираетесь?
Нет, нету времени.
А после лета отдыхать тоже все равно не
собираетесь? Все равно работа. Я даже не помню, когда я отдыхала.
А для вас отдых хороший что значит?
Отдохнуть где-нибудь, поехать на море или в деревню куда-нибудь. Давно, я даже не помню.
Какие у вас планы на лето?
Я не делаю планов на это лето, потому что ситуация все-таки с ковидом еще не очень спокойная, поэтому непонятно, какие страны будут открыты для въезда и какие будут условия. Не хочется в чужой стране провести свои выходные, отсиживая карантин, поэтому не знаю. Я, честно говоря, не делаю дальних планов. Если получится и будут уже открыты границы с некоторыми странами, хотелось бы, конечно, съездить, отдохнуть. А если нет, то в пределах нашего государства, либо России, может быть, на несколько дней. Ну и финансово, конечно, очень сильно повлиял, конечно, ковид на финансы, поэтому пока вот с планами очень непонятно на лето. В принципе, в Южной Осетии еще есть много мест, в которых я не побывала, поэтому, наверное, это будет отличным шансом побывать здесь. Ну, я не разочаруюсь, если останусь здесь дома.
Я каждый год отдыхаю в Кисловодске, мне нравится там, и сейчас тоже собираюсь туда, попозже. Это в июле уже, сейчас пока немножко холодновато, а попозже поеду, да. Мне суставы болят, так что там мне лечат мои суставы, сердце тоже и голову тоже. Да, я уже лет 2 туда 8 езжу. В один тоже санаторий. Знаете как, мне лучше отдохнуть, чем какую-то пристройку сделать. Я уже не в таком возрасте, чтобы я делала еще пристройки. Все молодые этим занимаются. А я должна въехать, должна отдохнуть.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Даже до сих пор был у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланды. Всего вам доброго. До завтра.